Поздравляю вас, братья, с днем памяти всех усопших, день субботний сегодня, крестопоклонный, завершившийся 4-й седмицы, всех с участников с принятием святых крестовых тайн. Вот, всякое историческое время всегда пребывает в промыслах Божьих. Одно дело, мы, в общем, видим события, которые происходят на земле, имеющие значение для нашей земной жизни, для нашего будущего существования. Вот. Но иное, когда мы еще имеем духовное зрение и слышим, и видим происходящих земных событиях особое сугубое Слово Божье, участие Бога. Господь в обычные времена, мирные, спокойные, говорит нам евангельским словом своим, говорит нам богослужебным содержанием. И приходит к нам непосредственно, чтобы общаться с нами и непосредственно принимать в себя своими таинствами. Но в дни сугубого исторического такого стеснения или потрясения Господь приходит к нам еще и своими помыслительными событиями. Ну, когда ребенка в итоге родители вынуждены потрясать, отлучать от еды, или же брать хворостину и стягать его, вот, тогда, когда не слушается, говорится словом, неприемлемо, показывается пример богослужения со всеми его содержаниями, не слышит и не делает, и не реагирует. Терпением тогда родитель терпит, ждет, полагая, что, ну, как-то все-таки образумится, да, и продолжает, слово продолжается говориться, пример продолжает быть, наставление назидания сам вон в виде проповеди продолжает быть, а ребенок все равно не слушается. Тогда что делает? В конечном итоге родитель, который хочет ребенку все-таки исправления, тогда берет ремень и как следует его взгревает. И очнувшись, этот ребенок кричит: «Больше не буду, прости, помилуй». Ну вот, мы видим, что практически всю историю последних 2000 лет именно так происходили отношения человека с Богом. Господь, как Небесный Отец наш, причем ждущий нас именно в своем Небесном Царстве, когда-то изгнаны были из рая, вот, а теперь Господом нашим Иисусом Христом мы вводимся в рай после смерти, каждый предназначен к раю. Другое дело, предназначение дается от Бога, а вот исполнение этого предназначения зависит еще от свободной воли человека. Если на животных предназначение Божие исполняется безотносительно от самих животных, поставлено им вот в закон так жить, иметь такие повадки и инстинкты, то животное не может изменить свое предназначение. Оно так будет жить и такие повадки будет иметь. Но человек от животных отличается. Свободная воля у нас есть. Вот что любовь божественная даровала человеку. И поэтому, да, предназначение от Бога – святость рая. Мы предназначены в раю быть после, и в раю жить после смерти. Но исполнишь ты предназначение или нет, зависит лично от тебя. И, конечно же, вот когда предназначение есть, свободная воля ребенку, то есть нам всем с вами, от Бога Отца Небесного дана, а мы с вами ничего этого должного для райской жизни не делаем, наоборот, продолжаем оставаться в грехах, а сказано, что никто, кто пребывает в плотях или в грехах, тем более, в рай войти не может. Плоть и кровь рая не наследуют. И поэтому, соответственно, кто об этом кручинится более всего? Отец Небесный. То ради этого полагает изо дня в день заново свою помощь нам. Это крестное страдание, смерть и воскресенье. Сына, Отца Небесного, Господь наш Иисус Христос. На каждой литургии, в каждом танце, в каждом приложении святых даров, на святых приношений на престоле прилагаются они в святые дары Господа нашего Иисуса Христа в Его плоть и кровь. И Он подает Себя нам причащаться, чтобы усвоить нас святостью рая. Он приносит нам с собой эту святость рая. Ну вот вопрос, усвояемся ли мы этому, этой святости, то есть приняв в себя святость, делаемся ли мы святыми. Если случайным образом человеку дать, ну, слепой, например, или же глаза закрыл, ему в рот из лжицы дать реальный уголек из кадила. Что будет с человеком, если он уголек получит на свой язык? Будет клико, ай-ай, будет выклевывать, правда? То есть действенность уголька сразу чувствуется, то действует, то чувствует плоть. А действенность самого причастия — это же больше, чем уголь, больше, чем огонь. Душа должна это почувствовать, тело может не почувствовать, потому что это все-таки духовное явление, само причастие, само тело и кровь Господня. Душа должна почувствовать, а душа ничего не чувствует. Почему? Тот же уголек, если положить в рот весь, ну, предварительно его уколоть вот этим лекарством, которое, ну, что делать? Анестезию, да, наводит анестезию, то уголек человек примет и ничего, раскусит, покушает и проглотит. Он не почувствует уголька, хотя уголек его там обожжет. Анестезированный человек. Подобным же образом, если само пламя, сам огонь причастия входит в нашу душу, а душа наша не чувствует, это значит, что она анестезирована. Душой мы анестезированы. Когда и как эта анестезия происходит? Очень просто. Первая анестезия души – это своеволие. Вольный человек. Вольный человек душой не будет слышать Христа причастия. Поэтому мы с вами приемлем причастие, а никакого действия причастия над нами может не происходить. То есть мы какими были характеры свои, такими и остались. Вот стоят ребятки, вертятся в храме, трудно им слушать проповедь. Они такие вертлявые там на улице, бегают, вертятся, крутятся. Они такие вертлявые там дома у себя. И в храме они тоже такие же. Но не изменится же природа человеческая. Если вертлявый там-сям, то в храм придет, тоже будет вертлявый. Но если он примет причастие, если примет искренне от всей души, то он вдруг станет степенным, спокойным, умиротворенным и, самое главное, почтительным. Он вдруг станет почтительно спокойным человеком. У нас такие дети есть. Ну, сейчас, правда, их нету в храме. Сейчас в основном стоят вертлявы. И еще и причастие не приняли. И поэтому ничего не происходит. Но, тем не менее, слушают мои сейчас слова. И смотрите, вертлявы потихонечку уходят. Приходит человек, ребенок в сознание, начинает чувствовать себя человеком, а не вертлявым ужом. И делается нормальным парнем и девушкой. Один только продолжает, все никак не управится со своей вертлявостью, все крутится. Но и он тоже, вот смотрите, уже перестал. Наше время сегодняшнее, мы все поставлены в эту необходимость все-таки услышать Отца Своего Небесного. Но если мы не слышим, то розы, которые сегодня начинают разворачиваться у нас в мире, она будет очень серьезной, похоже по всему, что она будет слишком серьезной. И для того, чтобы мы с вами не получили бы всю полноту этой розги, всю полноту этого ремня Господня, Господь все-таки призывает нас к богослужению еще раз одуматься и перемениться, сейчас перемениться. Вот как сейчас ребятки переменились, слушая мои слова, совсем другими стали. Куда-то исчезла эта вертлявость, она внутренне исчезла. Они другие сейчас внутренние. Так и требуется, чтобы весь народ сейчас во всем мире, особенно у нас в России, изменился внутренне. Исчезла бы эта внутренняя греховная вертлявость туда-сюда. А появилось бы это степенное почитание Бога и расположенность к Его назидательным словам. Сегодня Господь сугубо нас призывает к трем важнейшим действиям. Эти три важнейших действия постоянно звучат в алтаре во время богослужения на литургии. Вы их не слышите, но священник, который во время третьего антифона молится тайную молитву, он произносит эти три важнейших действия, призывая благодать Божию, чтобы Господь помог в эти три действия каждому человеку в храме встать. Но, к сожалению, ведь, коль сейчас вот начинается розга и ремень, и в исторических событиях, это означает, что священник вроде бы молился и призывал, а стоящие в храме, видимо, не услышали, и ничего с ними не произошло. Поэтому приходится применять розгу. Но сегодня нельзя оставаться вне этих трех действий. Поэтому я эти три действия сейчас озвучу. Вы сейчас, пожалуйста, те, кто есть здесь в храме, сами услышите, друг другу передайте. Везде по интернету, по смс-кам друг дружке перешлите. Без этих трех важнейших действий сейчас не поменять ход розговых событий, которые разворачиваются сейчас на нас с вами в мировом масштабе. Первое, о чем просит священник тайно, за всех стоящих в храме, то есть за всех за вас. Сам, говорит он, и ныне ты, Господи, раб Твоих, рабов Твоих, стоящих в храме, прошение к полезному исполни. То есть, значит, что мы стоим, конечно же, мы приходим в храм с какими-то прошениями. Мы ждем от Бога чего-то. Но здесь говорится, чтобы исполнил их прошение, то есть ваше прошение, исполнил бы полезному. Мы просим, ну, вот, например, про Нику, чтобы Ника исцелилась. Вот она больная девочка, вот, боль того, одержание. Чтобы Ника освободилась от одержания, чтобы Ника исцелилась. С этим пришла бабушка и родители в прошлый раз. Просят сейчас, стоят на службе. А что значит еще их полезному исполнить? Ну, допустим, одержание прекратится, болезнь закончится, она заговорит. Это и есть полезно. Для земной жизни, да, это полезно. Но человек же назначен для жизни небесной. И очевидно, что священник просит на алтаре не только о земной жизни, он просит о жизни небесной. Значит, он просит, чтобы Ника после того, как от одержания избавилась, и из немоты своей вышла и заговорила, а ей уже сколько лет? 7 уже лет, а до сих пор не говорит, видите? И заговорила. Он просит не только для того, чтобы все это с ней произошло здесь, для земной жизни. Он просит еще и, чтобы она очнулась бы для жизни небесной, потому что всем нам на небе предстоит жить. Это надо сейчас усвоить раз и навсегда. Не на земле только жить, на небе жить. Только жить на небе придется сначала без тела. Значит, это какая-то совсем другая жизнь. Представьте себе, мы сейчас живем в теле, это одна жизнь. А теперь тело будет оставлено, ляжет в гроб и в могилу, а мы-то останемся живыми и пойдем жить душой и духом. Как это? Что это за жизнь будет? Так вот, священник просит, чтобы все наши прошения, пускай и земного характера, но в конечном итоге исполнились бы в пользу нашей жизни за гробом. Это надо сегодня усвоить. Это первая наша задача. Об этом просить сейчас Господа. Вторая. Подая нам в настоящем веке познание Твоей истины. То есть дай нам, пока мы живем здесь на земле, Твою истину. В настоящем веке, то есть в нашем земном жительстве. У каждого свой земной век. У каждого осталось сколько-то еще прожить. Но в этом проживании мы можем так и не узнать истину. Истина-то она осуществление свое имеет за гробом. Она начинается здесь, на земле, но осуществляется во своей полноте за гробом. И если мы останемся жить неких истинах, которые кончают, да, простираются только до смерти нашей, и поэтому все, что мы до смерти принимаем как за истину, является нашей жизнью, то за гробом чем мы будем жить? Там же надо жить, жить только истину. И поэтому просим, и вторая просьба, это чтобы наша настоящая жизнь земная в итоге стала бы вся познающая и познавшая истину жизни загробной. Что это за загробная жизнь истинная? Это святая жизнь. Это рай сладости или рай святости. И в конечном итоге это Царство Небесное после страшного суда, в котором тебе уже жить величайшую жизнь, какую мы сегодня даже близко знать не можем. Сказано, что на сердце не приходило человеку, что Бог приготовил ему там жизни Царства Небесного. И вот то, что приготовил Бог там в жизни Царства Небесного, и есть та верховная или важнейшая истина, но начало которой начинается здесь, на земле. Поэтому просит-то на каждой литургии священник, чтобы эта истина здесь подалась уже всем стоящим в храме. То есть это истина святости, святость, истина благости, благости Христа, святости Святого Духа. Подалась бы, но для этого надо быть духовно живым, духовно рожденным. Если ты просто плоть и душа, то ты эту истину познать не можешь, потому что эта истина есть духовная. Поэтому ни плоть, ни кровь, то есть душа наша, познать эту истину не может, только если ты духовно в вере обращен к жизни за гробом, и здесь сейчас, в таинствах церкви, обращен к этой истине. И вот так как этого, к сожалению, у нас почти нету, то поэтому священник каждой литургии просит: Господи, да, стоит народ сейчас в храме, и я, священник, тоже такой же, как они все. Не просим эту истину, не подозреваем о ней ничего. Мы просим чего-то своего земного. Но Ты, Господи, подай нам в нашем веке, оставшемся времени у каждого человека, сколько осталось ему жить до смерти, подай нам все-таки познание Твоей истины. То есть подай познание Твоей святости. Не только просто исцеление от чего-либо. Не только просто мирного настроения, мирного состояния души после службы. Но чего-то более глубокого, которое простирается с земной жизни в жизнь небесную. Сначала в святость рая, а потом в Царство Небесное после страшного суда. Это вторая просьба. Познание истины Твоя подай нам. И третья просьба. И в будущую жизнь, и в будущем жизнь вечную дай. В будущем жизнь вечную дай. Про какое будущее речь идет? Которое за гробом. Каждый из нас умрет. Кто-то быстро, кто-то позже. Кто-то прямо завтра. Кто-то через 30-40 лет. Какая разница? Завтра или 30-40 лет в измерении божественного времени и вне времени это вообще убывающая бесконечная величина. Для нас, конечно, это много, 30-40 лет, но для Бога это вообще ничтожно мало. И поэтому эта наша сегодняшняя жизнь, она, собственно, для божественного измерения совсем ничто. А вот жизнь за гробом, которая является вечной, то есть бесконечной, у которой нет конца. Мало того, там нет никаких часов, потому что то время, бесконечное время, оно неизмеримо по своему определению и не измеряется. То есть внутри этого бесконечного времени нет измерения времени, потому что оно бесконечно. И вот там жить, а можно там тоже воскреснуть. В итоге, да, мы все воскреснем, и грешники, и праведники, все воскреснут. на воскреснуть можно для жизни, вот это, в этой бесконечности можно жить, а можно в этой бесконечности мучиться. Причем мучиться страшными муками, более тяжелыми, тем, чем муки зубного кабинета. Более страшными, чем муки раковых болезней. Причем мучиться будет человек полностью, целиком. Потому что при воскресенье человек воспримется, снова воскреснет, снова в теле. И будет и телесная, и душевная мука одновременно. Но более тяжелая и страшная, чем то, что мы сейчас здесь на земле имеем. И поэтому, конечно же, если ты сейчас об этом вообще даже не думаешь, внутренне сейчас ничто в тебе не откликается на то, что будет какая-то вечная жизнь, да еще в теле, да еще и не жизнь, а может оказаться для тебя мукой, как-то ничто внутри может не откликаться, только сознание еще приемлет это новое знание, может быть, как новое. А они очень еще понимают вообще, какое значение оно имеет для нашей сегодняшней земной с вами жизни. Только Отец Небесный, который сегодня применяет эту историческую розгу, этими событиями, которые разворачиваются сейчас, не столько с коронавирусом, сколько с теми событиями, которые касаются вообще самого порядка жизни на земле. Только Господь видит, сколь важно, сколь значимо сейчас человеку проснуться для вечности. Но проснуться не для муки, а проснуться для жизни. И поэтому, так как это все дать нам может только сам Бог, поэтому и священник, причем тайно, не возглашает на весь храм, а тайно молится и просит Господа, потому что это молитва сокровенного сердца. И в будущей жизни вечную, и в будущем вечную жизнь даже всем стоящим в храме. Хотя они, может быть, даже об этом не помышляют. Хотя они об этом, может быть, даже не думают. Они рады сегодня, в сегодняшнем теле живут здесь на земле и веселятся в этом сегодняшнем теле. Едят, пьют, гуляют, работают, играют, увлекаются. Но поверьте, за гробом будет не до этих игр, пений, и еды, и увлечений. Там по воскресенье ты будешь иметь тело, но не такое, которое будет есть, пить, спать. Тело будет другое, оно не будет иметь этих потребностей. Но при этом, если оно останется во грехе, то оно будет страшным мучителем нашим. Как сегодня, ну, отчасти мы знаем, когда сильный голод кого-то касается, вдруг раз, ты проголодался, а есть нечего, или нет возможности пойти поесть. И так закручивает, так крутит тебя, что порой не знаешь, куда деваться. Не говоря уж о разных болях. Боль зубная или боль раковой опухоли. Не знаешь, куда деться от нее. Но это вот сегодняшнее тело. А что будет с тем, которое там будет в сотни крат более мучительное, более переживать? То, другое тело. Но греховное тоже. Поэтому можно сегодня с вами быть такими вот не чувствующими, не слышащими вообще, что предстоит в будущем. Поэтому священник и молится сокровенно, тайно, от самой глубины своего сердца просит дать всем стоящим глухим, немым, сердцем своим глухим, немым, все-таки эту потребность, желание в будущем жить и в этой жизни иметь жизнь во Христе. Жизнь в Царстве Небесном. Вот три такие просьбы постоянно на каждой литургии звучат. Ну вот мы, многие из нас вот стоящих уже не раз были на службах, кто-то и вообще 20 лет постоянно походит на службы, постоянно присутствует на литургии в момент, когда эти слова в алтаре таинственно звучат от священника Бога. Сами об этом ничего не слышали. И не подозревая об этих прошениях, сами в эти прошения не входили и сами их не осуществляли. Но вот сегодня я всем вам это возвещаю, открываю эти три важнейшие прошения вообще жизни земного человека, чтобы мы с вами сознательно вошли в эти прошения. И тогда мы надеемся, что все, кто стоял на службах прежде, вольно или невольно, эти прошения, сказанные священником тайно, все-таки испытывал на себе. Да, сознательно не слышали. Да, внутренне не чувствовали. Но благодать, которую и спрашивал священник во время богослужения, или ангелы, которые в конечном итоге просьбу эту доносили до Бога, они стяжали эту благодать, и благодать приходила ко всем стоящим вам на службе. И, значит, предварительный запас благодатных сил для того, чтобы осуществлять эти три прошения, у нас с вами есть. Худо-бедно, но капнул, оросил сердце наше. В каком объеме? У каждого по-разному. И вот этой орошенностью, этими благодатным схождением на нас во время литургии, во время третьего антифона, мы сегодня можем войти в сознательное исполнение этих трех прошений. И то, что накоплено, было несознаваемое нами, оно будет нашим внутренним помощником в исполнении этих трех прошений. Итак, первое прошение – это чтобы каждая просьба, с какой бы мы ни стояли на службе, к полезному была бы исполнена в загробной жизни. Вторая просьба – чтобы в настоящем веке познать нам Его, Бога, истину. И третье, чтобы в будущем за гробом пребывания жизнь вечную иметь. Даровала бы нам жизнь вечную, не муку, а жизнь. Думайте над этими тремя просьбами, вложите их в свое сознание, уложите их в свое сердце и делайте это движением и дыханием вашей воли, вашего духа. И тогда, вот прямо буквально перед этими тремя прошениями, священник молится еще так: «И же двум или трем согласующимся о имени Твоим прошение подать и обещаю». Да, это три просьбы. Но Ты в своем евангельском слове нам обещал, если двое или трое соберутся об имени Моем, Отец Небесный даст вам просьбу вашу. Вот, и теперь священник это вспоминает и говорит Господу: «Но Ты же сам, Господи, сказал, что если двое или трое согласуются о имени Твоем, Ты обещал прошение подать». И вот эти три просьбы согласующимся между собой будут поданы. Только начните об этом молиться, не только лично каждый, но еще и согласуясь друг с другом. В семье, пожалуйста, можно об этом друг с другом начать говорить, об этих трех просьбах. Ты понимаешь, какая просьба первая? А ты понимаешь, какая вторая? А ты знаешь, какая третья просьба? А ты имеешь ее в себе? Друг дружку поспрашивайте в семье. Близкие друг с другом, друзья, товарищи, подружки, дружки, все между собой. Переспрашивайте друг друга, имеются ли у тебя эти три просьбы. Помогите друг другу их осознать. Помогите сами и друг другу прийти в глубину этих просьб. Ну и вот к этому в дополнение просто еще апостольское послание, которое сегодня прозвучало. В нем говорится: «Адам от земли был тленный». То есть мы все с вами от земли тленные. Действительно умираем и в тлен приходим. Тленные. Христос же с небесный. Да, Христос с небес, и Он небесный. И дальше апостол говорит: каков перстный, то есть тленный, таковы и перстни, то есть тленные. Если Адам тленный, то мы все умираем, тоже тлен есть. Адам согрешил, и мы все грешим. Но каков небесный, то есть Христос, таковы и мы небесные. И апостол призывает: перестаньте быть, как Адам первый, станьте, как Адам второй. Второй Адам – это Христос. Для этого Христос вам дает себя в таинствах Церкви. И добавляет апостол, помните, кровь и плоть Царствие Божие наследовать не могут. И в конце и завершается сегодняшнее слово. Жало, помните, смерти есть грех. Жало смерти есть грех. То есть, как смерть может взять в себя и в свой плен нас с вами? Грехом. Поэтому смерть работает на себя. Мы еще не умерли, мы живем с вами на земле. А смерть, которая предстоит, она уже работает на нас. Над нами, вернее. Чем работает? Грехом. Поэтому жало смерти, которое предстоит, уже сейчас это жало, есть грех. Грех есть жало смерти. Грех приготавливает нас к смерти земной. Сила же греха – закон. Когда грех пробудился в нас, то откуда он берет эту силу? Он берет эту силу из своей природы. Грех есть противодействие закону Божьему. Грех есть противодействие самому Богу. И поэтому сила, с которой грех поднимается в нас, это направленность против закона. Поэтому, если ты знаешь закон Божий, а в тебе есть грех, и он пробудился, он будет воевать с законом Божьим. Он будет не хотеть жить по заповедям Божьим, не хотеть жить по церковному порядку жизни. Сила греха – закон. То есть силы грех устремляются против закона. Ну, каждый из нас это с вами знает хорошо. Только начинаем выцерковляться, вдруг бах, и грех схватил, и ничего ты не смог сделать, он тебя уронил. Ты впал в грех. Но, тем не менее, мы все назначены для Царства Небесного. А перед ним все назначены для рая сладости, рая святости. Поэтому Богу Отцу благодарение, давшему нам победу, Господом нашим, Иисусом Христом. Так завершает апостол сегодняшнее свое послание именно в день, это всегда по субботам, в день памяти усопших, это апостольское послание звучит. Оно всегда нас призывает так жить навстречу Господу Небесному и становиться самим Небесным. Аминь.